Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и в гостях у программы сегодня настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка, с нами на телефонной связи. Отец Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Любит ли Господь всех одинаково? Вот о чем сегодня предлагаю поговорить. Если присмотреться, на самом деле кажется, что нет. Все люди разные, разные судьбы, разное здоровье, разная внешность. Кто-то болен и одинок, а кто-то счастлив и любим. Кто-то от рождения заслужил лучшую судьбу, родившись в большой, богатой и любящей семье, а кто-то должен работать во всех смыслах, чтобы хоть чего-то в жизни добиться. Если Бог любит всех одинаково, почему у всех такие разные судьбы? Именно на этот вопрос сегодня и постараемся ответить. Итак, батюшка, что же такое божественная любовь? Это эмоция или это некая константа, которая не зависит от нас с вами?
Ну, во-первых, божественная любовь – это свойство самого Бога. То есть то свойство, которое принадлежит одновременно Отцу, Сыну и Святому Духу. И об этом говорит как раз Иоанн Богослов. Бог есть любовь. То есть это свойство Его природы, явленное по отношению к нам. Потому что мы о Его внутренней природе ничего не можем сказать. А вот то, что Он проявляет по отношению к нам, об этом мы можем говорить. Поэтому мы знаем Его имена теми свойствами, теми, скажем, какими-то действиями, энергиями, которые Бог являет нам. В частности, Он являет нам бытие. Это одно из имен Бога. Второе. Бог есть жизнь. И Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Да? Бог есть разум. И кроме того, конечно, истина. Вот истина и любовь. Вот мы можем перечислить некоторые из небольшое количество Его энергий, которые Он проявляет по отношению к нам. Он дает миру это бытие, Он дает миру части, так сказать, сотворенного мира такое свойство, как жизнь, и мы не знаем, что это такое, понимаете? Это то, что есть у Бога, и то, чем Он делится с нами. И сколько бы мы ни пытались определить, жизнь – это вот способ существования белковых тел, как Маркс говорил, или еще каким-то образом способ размножения, там, перемещения или еще что-то. Это все будет только внешние какие-то факторы, которые не определяют самого главного сути этого явления – жизнь. Бог имеет разум и делится этим разумом с нами в разной степени. Очевидно, что разум, ну, скажем так, улитки или разум кота, разум коровы, разум собаки или там обезьяны, дельфины, они разные. И эти разумные, в общем-то, существа, они приспособлены к жизни в своей среде, во-первых. Во-вторых, и к разному, так сказать, вот, разному виду жизни. Понятно, что допустим, даже домашние, вот животные, коты и собаки. Есть люди, которые любят больше котов, есть люди, которые любят больше собак, но мы понимаем, насколько это животные разные. И можно любить и кота, и собаку. И, в общем-то, мы будем любить их по-разному. Да потому что кот требует одного, или кошка, да, а собака требует другого отношения. Они разные по своей природе. И поэтому даже при том нашем каком-то таком высоком человеколюбии, если мы будем их любить одинаково, то мы просто нарушим всякое природное такое свойство. Разве можно собаке не дать косточку? А кошке, коту надо молочка там или корма его специфический. Собака вряд ли большая, особенно умная собака, вряд ли пойдет ловить мышей. А для кота это естественно. Поэтому, видите, здесь разные природы и разные проявления этой природы. И разный разум. Да? Вот, и по-разному они проявляют свою любовь к человеку, допустим. Вот, поэтому здесь надо учитывать то, что Бог сотворил огромное количество живых существ и по-разному наделил их тем разумом, который им свойственен. Вот есть коллективный разум у пчел, например. Бог любит пчел, конечно, любит пчел. Он их и наделил и теми свойствами, которые нужны именно пчелам. И он создал этот мир, вообще говоря, в первую очередь из любви к человеку. Вот теперь надо, наверное, подойти все-таки к тому, о чем люди спрашивают. Потому что люди спрашивают не в первую очередь не о животных, да, и сейчас абсолютно упуская из виду, что этих животных огромное количество. Вот почитаем рассказы, допустим, Лермонтова или там Толстого или еще кого-нибудь, да, как относились к коням. Это особенно боевые, да, офицеры, там, солдаты, которых был конь. И как они с ним находили согласие в боевых действиях и так далее. Вот тоже ведь понятно, да, что речь идет не о конях сейчас, а в первую очередь о том, что людей это волнует, а их волнует вот то самое неравенство, которое они наблюдают вокруг себя в мире. И при этом, что интересно, они совершенно не против неравенства, которое бывает в семье. Ну, допустим, у кого-то вот 7, 8, 10 детей. И сказать, что вот родители кого-то, может, не любят, кого-то любят, а это, в общем-то, при нормальных отношениях, при том, что родители совершенно нормальные, здоровые, психические люди, вот, они, я думаю, всех любят, иначе бы они их просто не рожали. Они их родили, они их любят, но как по-разному, опять же, любовь должна проявиться к мальчику, который должен вырасти будущим мужем, отцом, воином, работником, и к девочке, которая в будущем должна быть женой, матерью, вот, в большей степени домашней хозяйкой. Поэтому и подготовка разная, и жизненные условия, в котором им предстоит проявлять свою природу. Природа мужчины и природа женщины, она несколько различна. И в этом плане Бог сотворил Адама, а затем помощницу ему. То есть вот здесь уже наблюдается некое, ну скажем, неравенство, да, потому что вот полного равенства здесь знак равенства не поставишь. Это разные природы сотворены для разного, так сказать, бытия, для проявления себя в этой мире. Хотя сказать, что мужчины в основном умнее, нет. Женщины тоже бывают очень умные. Мужчины добрее, тоже нет. Бывает, что женщины добрее, но бывает и наоборот. Сколько у нас великих физиков, допустим, если начнешь перечислять, ну, это более моя область, знакомая мне. Поэтому я могу с утра начать, к обеду еще не кончу, перечислять великих физиков, это в основном мужчины. Их Бог предназначил к этому, чтобы они совершали вот эти открытия, чтобы кто-то не спал по ночам, кто-то мучился творческим порывом. Вот. И философы, например, тоже. Художники, хотя уже с древних времен, уже с Возрождения, известные женщины-художницы, не менее знаменитые и ни в чем не уступающие мужчинам-художникам, ну, может, не достигающие такого уровня, как Рембрандт, или Тициан, или Веласкес, но, тем не менее, тоже на достаточно высоком уровне писали замечательные произведения живописи. Сейчас много выставляется тоже работ женщин. Поэтому давайте мы к этому отнесемся более спокойно и разумно. Дальше начинается вопрос, в первую очередь, который здесь задан, это о социальном неравенстве. Опять же, вернусь к тому, что вот, допустим, в семье, ну, к примеру, 5 мальчиков, ну, там еще есть девочки, но 5 мальчиков, допустим, в семье. И вот оказывается, что один сидит усердный за уроками, другой бежит слушать музыку и потом просит, чтобы ему купили какой-то инструмент, он хочет играть. Третий увлекается футболом. Четвертый вообще до какого-то времени ничем не увлекается. А занимается там всякой вроде бы второстепенной вещью. А что из них вырастет? Может быть, Один будет академик, другой, может быть, станет музыкантом великим, а может, не станет великим музыкантом. И первый, может, не станет академиком. На каком-то этапе он поймет, что все, его уровень вот такой. А есть где-то в другом месте тот, который станет академиком, сделает какие-то открытия математики, физики, химии, биологии или еще чем-то заинтересуется. Вот, пожалуйста. Поэтому как мы можем здесь требовать социального равенства? Кому-то этого в армии очень хорошо видно. Если ты, допустим, сержант, это не значит, что ты не можешь совершить подвиг. Но твой подвиг, подвиг сержанта и подвиг генерала, он разный. Если генерал будет просто кидаться, так сказать, в атаку и быть простым штурмовиком, то он погубит огромное количество людей. Сам погибнет. И задачу не выполнил. И подвел солдат, а дальше из-за этого, что называется, и на этом месте уже образовался прорыв, враги идут в наступление, дальше гибнут люди, ну, то есть дальше идет. Но мы же с этим тоже не согласны. Мы говорим, ты генерал, руководи. Ты начальник цеха, руководи как начальник цеха, а если ты начальник, это директор завода, так руководи как директор завода. Конечно, люди злоупотребляют, и это опять же в природе греховности нашей, что если человек достигает каких-то должностей, и подчас не чувствуя ответственности, сопряженной с этой должностью, использует это в своих корыстных целях. Ну вот, пожалуйста, вот Украина, она очень хорошо показала, как бывает и с правителями, и с народом, вообще говоря, страдающим от того, что вот такие правители. Ну вот Господь попустил, опять же, из любви к тому, чтобы привести к разумению людей. Но если не вразумляются, что сделаешь? Ведь и мы тоже, если ребенок не слушается, мы наказываем и правильно делаем. Потому что иначе может ребенок просто погибнуть. Ну вот раз объяснил, что в пальчики в розетку нельзя совать. Проводки вот туда, оба отверстия розетки нельзя, током убьет или стукнет очень сильно, инвалида может стать. Второй раз сказал, не понимает, но потом по рукам дал, строго показал пальчиком, а то и в угол поставил для разумения. Кстати, в угол раньше ведь ставили не просто в угол, да, а ставили перед иконами, чтобы ребенок покаялся перед Богом. Вот, посмотрел на лики святых и пообещал им, в первую очередь, потом и родителям, что больше так не будет делать. Он понял, он разумился. И учитель не может, кстати, тоже ставить всем одинаковые оценки. Один постарался, написал на пятерку, другой куча ошибок, все неправильно решил, ну, получи двойку, знай, что ты не, в этом предмете не достиг понимание, иди и потрудись. Двойка — это тоже ведь, понимаете, с одной стороны наказание, а с другой стороны призыв. Призыв к тому, что давай одумайся. И так Господь вразумляет и через нас, кстати, вразумляет, вот через взрослых людей вразумляет детей, через начальство вразумляет подчиненных. Об этом, кстати, апостол Павел говорит, что не случайно страж носит меч и правитель управляет для того, чтобы вразумить и ограничить грех, который может возникнуть вот среди людей. Поэтому есть и полицейские, есть армия, они служат именно для обуздания греха. А есть вот такое явление, к сожалению, когда народ сам начинает настолько искать своей собственной корысти, не Царства Небесного, да, не правды Божьей, не заботиться ни об истине, ни о любви, ни... А вот в первую очередь все погружено в сознание только земными удовольствиями и стремлением к богатству, власти и так далее. Ну вот, пожалуйста, получается, что и народ таким образом может погибнуть. Да и многие народы погибли не потому, что Бог их не любил, а потому что они, отказавшись от познания истины, впали в безумие, как и говорится, пророк, псалмопевец Давид, причет безумен в сердце своем, нет Бога, не видит Бог, буду делать все, что хочу. И вот в результате этого такого поведения своего и перед Богом, и среди людей, возникает то самое социальное расслоение, нестроение, противоречие, не симфония, не органическое соединение начальствующих и подчиненных, взрослых, пожилых людей, взрослых и детей и так далее. То есть вот все это разрушается. Но кто же виноват? И когда, как мы тогда будем спрашивать, Господи, ты всех любишь? Да, Господь всем готов дать разум. Всем, говорит, хочу спастись и в разум истины прийти. Всех хочу видеть, всех, кого я сотворил, я хочу видеть у себя в раю. Но он же говорит тем же иудеям, сколько раз, говорит, я хотел собрать вас, как кокош, то есть орел собирает птенцов под крыльями своими, а вы не захотели. Но если не захотели, это же ваша воля, Господь как раз ценит вашу волю, понимаете? Господь наделяет не только разумом, чувствами человека, он наделяет его волей, свободной волей. И поэтому он настолько уважает вот эту волю людей, что дает ей проявляться, в том числе и в отрицании самого Бога, так как вот это сделал Каин. Когда Господь уже видит, что он готов идти на убийство своего брата, он говорит, грех лежит у тебя на пороге. То есть я вижу, что ты хочешь совершить такое страшное преступление, но ты господствуй над ним, он призывает его, победи этот грех, отбрось эту мысль от себя. Каин идет и убивает, не слушает Бога. Потом, когда Господь уже призывает его к покаянию, где твой брат? Ну скажи, что я убил, я вот каюсь. Нет, Каин говорит, я разве сторож, брат? Он что, не знает, с кем он разговаривает? Он что, не знает, что Господь видел все это? А тем не менее отвергает и божественную любовь, и разумность даже. Вот. Но тогда уже приходится сказать, что кровь брата вопиет ко мне, говорит Господь Каину. И вот. Так что давайте будем подходить к этому вопросу очень разумно и понимать, что Господь нас всех любит по-разному, по нашей природе, по нашему состоянию. Как можно одновременно любить одинаково и старика, и ребенка? Одному нужны уже почет, уважение, там, какую-то помощь в его состоянии. Но, допустим, нужно или там палочка для того, чтобы ходил, или там даже такие другие вспомогательные средства. А ребенку это все не нужно. Его нужно, наоборот, игры, развитие и прочие вещи. Поэтому мы тоже исходим из того состояния, той природы, которую мы имеем. И страна в этом отношении, вот наша страна в том числе, например, если уж говорить, конечно, мы тоже, с одной стороны, являемся и Россией, и Третьим Римом по-прежнему являемся, никто не отменил этого некого постановления, что мы хранители православия до скончания века. И то, что мы удел Богородицы, потому что очень много святых, которые чтили Богородицу. И то, что мы отступили от Бога. В 17-м году совершили революцию, убили помазанника царя. Потом пошли строить рай. Все это Господь видел, все это Он попустил нам. Из любви, опять же, призывая нас к покаянию. С тем, чтобы мы вот вошли в разум истины и спаслись. Поэтому здесь надо очень осторожно понимать. Речь идет не о чувствах, вот эмоции. Да? У нас сейчас любовь вообще стала понятием таким, знаете, почти доходящим до кощунства, когда начинают объяснять, как вот эти извращенцы любят друг друга там, когда педофилы там тоже у них все это извращено. И мы отвергаем это называем это извращениями, не любовь. И Господь всему дает имена тоже, правильные имена. Вот явил, допустим, Серафим Саровский любовь к Матери Божьей. преподобный Сергий Радонежский, недавно отмечали память его, и является ему и Матерь Божья, вот, и говорит с ним. А другому не явится, потому что еще не готов человек принять ту благодать, которая сопровождается вот этим явлением. А, понимаете, нельзя вот дать больше, чем человек может сместить. Поэтому если мы будем просто спокойно понимать, что на каждом нашем месте, вот как говорят святые, где стоишь, там и спасайся. Вот если ты слесарь, выполняй свою работу хорошо, а главное эту работу и достоинство этой работы посвящай Богу. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу вот в этой работе, которую ты совершаешь. Если ты чиновник, на своем месте трудись ради Бога. Учитель, воспитывай и учи ради Бога и так далее. Вот так, если все это так будет выстроено, то и народ будет жить по совести, по правде и по справедливости, по той самой справедливости, которая не приводит к возмущению. Понимаете, что а вот почему это так? А потому это так, что грех у нас сейчас в нашей жизни, к сожалению, преобладает, а мы с ним не боремся. И уважая наш выбор, свободу нашей воли, Господь попускает в том числе и этому греху. Поэтому не будем здесь, что называется, требовать. Ведь в основном это, знаете, опять же, некое требование эгоизма. А почему моему соседу там, а почему моему сослуживцу дано больше чего? Больше материальных благ. На этом мы в первую очередь обращаем внимание. Измеряем все материальными благами, а любовь Божья благами материальными не измеряется. Это надо четко понять. Она измеряется совершенно другим. Она измеряется тем, что Бог нас любит так, чтобы мы спаслись, чтобы были всегда с Ним в Царстве Небесном. Примерно так.
Сейчас эра социальных сетей, и в эти социальные сети все, конечно же, выставляют свою жизнь на всеобщее обозрение, но при этом выставляют, конечно, только хорошее, никто никогда плохим не делится, ну или хотя бы делают это гораздо реже, чем какими-то хорошими и позитивными моментами делятся. И вот когда на все это смотришь, то действительно кажется, что у всех все идет хорошо и замечательно, у одной тебя все идет плохо. Вот какие конкретные духовные шаги вы посоветуете предпринять, когда, насмотревшись в соцсетях или наслушавшись в личных беседах, потому что тоже действительно мало кто делится своими какими-то переживаниями, да, тебе начинает казаться, что Бог любит всех, кроме тебя, а тебя не любит от слова совсем?
Ну, в первую очередь, понимать, что эти красивые картинки — это соблазн, это в основном внешнее. Это не значит, что те люди, которые выставляют и хвалятся там какими-то своими вот эти то ли богатством, то ли еще чем-то, своим состоянием, положением и прочее, что они счастливы, понимаете, в чем дело? Мы часто соотносим вот эти два совершенно разных понятия. Счастье и равно власть, равно богатство. А это совсем здесь нету никакого равенства, даже наоборот, более того. Как правило, люди, которые богаты и не чувствуют ответственности за это богатство, не благодарят за него Бога, превозносятся перед другими людьми, или богатством, или вот этим каким-то там положением своим, да, они несчастны. Вот давайте просто так вот то, что приходилось тоже видеть, как некую рекламу. Вот она, какая-то яхта миллионера, вот там какие-то девушки, красавицы, вот там команда и друзья этого миллионера, и вот все радуются, там и шампанское, и все такое. Вот эти вот картинки, да, ну, я так уж условно говорю, может, это сейчас молодежь уже, слава богу, и не привлекает. Но вот как нам в свое время показывали, когда мы вот из Советского Союза вдруг увидели красоты, так сказать, вот этого другой жизни, его вроде как называли капиталистической жизнью. Так вот, на самом деле это очень несчастные люди. И этот миллионер, который потратил столько денег, они по сути действительно те, которые кто-то работал, он это все скопил у себя. И он потратил это не на благо, не на просвещение народа, а он потратил это вот для того, чтобы испытать вот это самое райское наслаждение. Рай на земле построить. И вот он так видит этот рай. И вокруг себя собрал тех, кто точно так же видит этот рай. И это несчастные люди. Потому что на самом деле земного рая нет вот на земле. Это все когда-то кончится. Оно, во-первых, он может кончиться просто смертью. Каким-то несчастьем. Каким-то нестроением внутри той же самой группы. Поэтому дальше начинается, пожалуйста, вот это... английский детектив, французский детектив там, и вот все там что-то уже появляется. Не рай, понимаете, а копошение, но по сути вот кусочек тварей, которые кусают друг друга за больший кусок, там за все, короче, вот они друг друга начинают ненавидеть. Там нету любви, там нет радости, нету вот даже, если сравнить, допустим, взвод, который воюет, вот сейчас, допустим, да, наши воюют, да, взвод, и там братство есть, там любовь есть, там взаимовыручка, спасение. А там, на этой яхте, как правило, вот этого ничего и нет. Я вовсе не против того, чтобы у людей была яхта, и чтобы можно было и выехать с друзьями, действительно с друзьями, если это заслуженно, если это... Это не относится к этому, понимаете? Я имею в виду людей тех, которые всю цель своей жизни построили в том, чтобы вот этот рай обрести, а в результате обретают не рай, обретают некоторым образом его противоположность, по сути, ад. Ну вот таким вот образом давайте не будем с точки зрения собственного эгоизма и зависти вот этой завидовать тем, кому завидовать-то, по сути, не о чем и незачем. А наоборот, пожелаем им покаяния и возвращения, что называется, на путь истинный, вот, чтобы им не услышать потом от Господа на страшном суде. Ты уже получил, как богатый услышал это в рассказанной притче Господом, ты уже получил богатство свое. Давайте прочитаем еще раз притчу о богатом и Лазаре. Вот. Ты уже получил богатство свое. Ты жизнь потратил на то, чтобы праздно провести ее, веселиться, наслаждаться. А теперь мучаешься в аду. А вот бедный Лазарь, он уже наслаждается в раю, потому что он не роптал, не гневался, прожил свою жизнь не только скромно, но в страдании. Но Господь компенсировал все это страдание вечным благом, вечным наслаждением жизни райской. Так что вот с этих позиций сразу все становится более-менее легко и просто. Нам, кстати, православным, поэтому истинно православным людям, да, нам, в общем-то, на этом свете не так тяжело живется. При всех наших каких-то неустроениях, неустроенности, тем не менее, эта жизнь, она интересно и наполнена. Она не пустая, она наполненная. В том числе наполненная счастьем и ощущением божественной любви.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!